«Диалоги с Генри Сардаряном».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами в эфире передача «Диалоги с Генри Сардаряном». С вами я, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян. Я вас очень настоятельно призываю поддерживать статус диалогов нашей передачи, чтобы не перетекала она в монолог мой. И для этого можно как минимум позвонить нам в эфир и задать свой вопрос по номеру плюс 7495-9595-91-2. С этой же целью можно использовать телеграм-канал «Сардарян». Вы заходите в телеграм, находите его, подписываетесь желательно, заходите в комментарии, задаете свой вопрос, и я обязательно его озвучу и на него отвечу в прямом эфире. Но если хочется нас послушать, не очень хочется общаться, для этого есть радиоволна 91.2 FM в Москве, 91.5 FM в Санкт-Петербурге. Можно смотреть нас на Рутюб, можно смотреть нас в Телеграм, на телеграм-канале «Радио Спутник». В общем, так много платформ, где нас можно смотреть, слушать, что сложнее нас не найти, чем найти. У нас сегодня будет очень много разных интересных тем, в первую очередь из международной повестки, которую мы обязательно с вами сегодня обсудим. Но, конечно, продолжает оставаться в центре внимания так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины. Выступил с комментарием советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк и на фоне западной критики назвал это контрнаступление успешным. Ну, если быть предельно точным, значит, Подоляк заявил в эфире там, телеканалу, что, значит, украинское наступление увенчалось успехом, и инициатива полностью на стороне Украины. Что, конечно, странно на фоне заявления его же собственного начальника, президента Украины Владимир Зеленский, в то же самое время заявил, что ситуация сложная, я буду с вами предельно честен, контрнаступление не очень быстрое, сказал он в интервью телекомпании CBS. По его словам, противостояние на линии фронта превратилось в артиллерийскую дуэль, и с каждой стороны, как утверждает Зеленский, ежедневно выпускается по 40 тысяч снарядов. Но я думаю, что ключевое заявление в данном контексте – это заявление нашего президента Владимира Владимировича Путина, который еще 12 сентября сказал, что за время этого контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тысячу военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. Ну, я думаю, что, конечно, эти данные говорят за себя. Вообще, Владимир Владимирович редко называет конкретные цифры и обращается к статистике, из чего можно делать вывод, что когда он это делает, это данные уже 100% подтвержденные. Он, в общем-то, своей репутацией дорожит, и в отличие от многих своих коллег, которые утром говорят одно, днем другое, вечером третье, если президент что-то говорит, это уже абсолютно точно. И мы, в общем-то, видим эти страшные цифры. 71,5 тысяча людей за время только этого контрнаступления. И удивительным здесь представляется то, что одновременно, с одной стороны, Запад на Украину оказывает огромное давление, чтобы они это контрнаступление проводили. В то же самое время критикуют их за его результаты. Украинцы жалуются на Запад, что те, дескать, не дают то, что Украина у них просит. Запад говорит, вы уже достали просить, идите и вот живой силой, как хотите, ну, добивайтесь какого-то результата. Неимоверными жертвами, любой ценой добейтесь для нас результата. И вот в этих условиях фактически население Украины является заложниками этой ситуации. Их просто бросают на верную смерть. Их руководители, которые подотчетны, конечно, никак не местному населению, а тем людям, которые ставят перед ними эти задачи. И с каждым днем мы видим все больше и больше заявлений с даже не то что критикой, а очень таких надменных, высокомерных заявлений в отношении Украины, ее населения, которое там то некомпетентным называют, то говорят, что, в общем-то, подвели они западные страны и не могут обеспечить того результата, который от них ожидался. И вполне уже очевидно, что вряд ли инициатива может быть на стороне Украины, если мы все прекрасно понимаем, какую цель ставили западные кураторы украинского режима во время этого контрнаступления. Эта цель, естественно, заключалась в прорыве к Черному морю. Ну, там самая минимальная задача, которую они ставили, это взять Мелитополь. Но им его не видать так же, как и каких бы то ни было вообще значительных успехов в ходе вот этой кампании своей. А тем временем, может там господин Подоляк заявлять о каких-то своих успехах. Может там Зеленский говорит, что как-то вот продвигается, но медленно, а уже этой минувшей ночью вооруженные силы нашей страны нанесли удар по местам хранения Украины ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Об этом сообщают в Минобороны. Также под удар попали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара достигнута, все объекты поражены. Вот так вот, в кавычках, удачно продвигается специальная военная операция для нас, и настолько неудачно продвигается так называемое контрнаступление для украинцев. И такие результаты они для себя фиксируют. То есть для нас оно продвигается удачно, а для украинцев в кавычках оно продвигается удачно. Но Украина, конечно, не оставляет попыток там, где уже очевидно, что военным путем ей ничего добиться не удастся, она не оставляет попыток разгона различного рода информационных пиар-акций, которые должны держать в центре внимания конфликт на территории этого государства. Вообще нужно понимать, что даже военные действия Украины используются зачастую не для достижения реального результата на земле, а для того, чтобы продолжать получать финансы, ресурсы. И большей частью те заголовки, которые выходят в западных средствах массовой информации, кадры, заявления украинского руководства, они имеют своей целью пропагандистские задачи различные. Какое-то время эта схема работала, но понятно, что по прошествии уже практически 2 лет, ну там полутора лет, все громогласные заявления про то, что вот феноменальный успех, и ВСУ уже там планируют, как они во Владивосток будут заходить, а на этом фоне результатов нет никаких, вот очень сложно поддерживать тот же уровень оптимизма среди западных элит, а еще сложнее среди населения западных стран, которые ограничивают в ресурсах, которые ограничивают в социальных различных мерах поддержки. Вот поддерживать среди них этот уровень высокой моральной и боевой готовности, конечно, становится все сложнее. У нас есть звонок. Пожалуйста, представьтесь и скажите, откуда вы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Я живу в Алтайском крае, да? У меня вопросы такого плана. В конце апреля месяца секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев дал большое интервью газете «Известия», в котором было, значит, на финансах, в экономике. А в конце был большой абзац, посвященный, значит, такой теме. Он было сказано следующее, что если взорвется вулкан Йеллоустоун, то самым безопасным местом для проживания будет Восточная Европа и Сибирь. И как мне кажется, что сейчас за эти территории идет война, скорее всего, не СВО, можно было даже и так назвать, война между Америкой, Западной Европой и Российской Федерацией. Как мне кажется, вот так вот.
Спасибо. Знаете, мир сейчас живет в таких условиях, когда противостояние, в том числе между Россией и Западом, между Западом и другими крупными государствами, но в первую очередь между Россией и Западом, ведется практически по всему периметру нашей страны. Мы сейчас видим конфликт в горячей фазе на территории Украины. Это не значит, что на остальных направлениях у нас ситуация спокойная. Ну, как минимум, можно обратить внимание на Среднюю Азию, которая начинает играть все большее и большее значение для западных государств. Они убеждены, что там есть большая перспектива для развития и сельского хозяйства, и для экспорта оттуда ресурсов. И, конечно, хотели бы они, чтобы это все экспортировалось не в Россию и не через Россию, а, в общем-то, через них, через их коридоры. Единственное реальное направление для того, чтобы это все можно было логистически куда-то направлять на Запад, по большей части это Кавказ. Автоматически, помимо, значит, создания управляемого хаоса, затем попыток примирения сторон в Средней Азии, необходимо, чтобы и Кавказ был под их контролем. Поэтому они активно, очень активно внедряются на Южный Кавказ и пытаются оттуда Россию всячески вытеснить для того, чтобы построить вот эти и логистические цепочки и наладить экспорт продукции из территории Средней Азии. Это лишь маленький пример. И понятно, что вот, допустим, если бы сейчас речь шла о нашей какой-то очень жесткой конкуренции в одном из этих регионов, мы могли вплоть до там, просто ввода контингента войск наших для обеспечения там, стабильности конституционного строя местного, могли очень быстро решить вопрос, могли другие методы применять. Когда противостояние ведется по всему периметру, то это реализация американской стратегии сдерживания России, которая неоднократно нами рассматривалась, которая содержится в документах различных их мозговых центров. И сводится она к тому, что смысл сдерживания не обязательно должен сводиться к получению окончательного какого-то одного конкретного результата, измеримого там конкретными цифрами или соглашениями или еще чем-то. Он должен, может содержаться и в самом процессе сдерживания. То есть каждый раз, когда нам создают проблему по нашему периметру, мы вынуждены концентрировать там ресурсы, возможности свои, направлять туда, в общем-то, и не только военную свою там технику или миротворцев, но и вплоть до того, чтобы просто наши дипломаты занимались урегулированием этих проблем. Наше военно-политическое руководство напрямую было сконцентрировано на этом направлении. И, учитывая нашу особую роль на территории постсоветского пространства, для американцев эта ситуация – это win-win. Если мы направляем свои ресурсы на урегулирование этих проблем и конфликтов, то мы, понятно, их откуда-то с другого места забираем и вынуждены тратить на это большое количество своих возможностей. Если мы этого не делаем, то начинает падать наша репутация, наш рейтинг у, значит, местного населения, и в целом начинает складываться впечатление, как будто мы эти территории больше не контролируем, и они в сферу нашего влияния больше не входят. Это не мои догадки, это вполне осознанная системная политика американцев, которую они всячески притворяют в жизнь. Поэтому единственное, как здесь с этим, на мой взгляд, можно бороться, это если мы будем ждать постоянно, где же нам нанесут новый удар или где нам очередной, знаете, там, поджог очередной устроить, который нам тушить нужно будет, мы, в общем-то, кроме убытков ничего для себя фиксировать не будем. Даже сохранив ситуацию, мы все равно что-то потеряем. Единственный способ это перенести непосредственно противостояние и сделать ареной для выяснения этих отношений те страны, которые в сферу наших стратегических интересов, может, и не входят, а вот для американцев чрезвычайно важны. Использовать свои ресурсы, рычаги для того, чтобы их внимание сконцентрировать на других направлениях. Конечно, это сложно. Конечно, это тяжело. Но наша страна знает, как это делать. Такого исторического опыта, как у Советского Союза на этом направлении, это еще надо поискать, если в исторических масштабах были страны, которые так успешно могли работать на различных направлениях. Иначе мы будем, вот как сейчас, скажем, очередная инициатива западная, значит, в Международном суде ООН, Украина подает иск против России о нарушении Конвенции о геноциде. И, в общем-то, абсолютно понятно, что юридических оснований там нет никаких вообще, но уже свыше там 30 западных государств включены в эти слушания. Значит, готовятся какие-то тезисы, обсуждения. Мы можем, конечно же, обсуждать вот юридическую сторону вопроса и говорить, вот, что из действий соответствует, что не соответствует. Но действительность такова, что Украина просто очень успешно злоупотребляет, если хотите, международным правом, опять же, для организации очередной пиар-акции против Российской Федерации. И сейчас там предстоит еще судьям принимать решение о юрисдикции, потом по существу рассматривать дело. Но мы через это один раз проходили, когда бывшее руководство Грузии в 2008 году подавало такого же плана иск, и ссылаясь на конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, фактически ставили в качестве сути вопроса территориальные требования, там, понятно, по поводу Абхазии, Южной Осетии, и пытались рассматривать российскую операцию по принуждению к миру, которая проходила тогда. А почему они так делали? Потому что они... проведение военных операций, ни вопросы, связанные с урегулированием территориальных такого рода споров, хотя в случае с Абхазией и Южной Осетией вообще территориального спора нет, потому что Россия даже не признавала их в качестве своей территории, она просто признала независимость этих государств. Вот эти темы вообще никак не подпадают под юрисдикцию суда ООН. Поэтому была необходимость найти хоть какую-то конвенцию, на которую можно сослаться для того, чтобы начать рассмотрение дела, а уже в его рамках поднимать те вопросы, которые для тогдашнего руководства Грузии казались актуальными и необходимыми. Вот сейчас Украина ссылается на конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. А по сути своей, говорит в этом иске, пытается оспорить правомерность проведения специальной военной операции, ссылаясь на устав ООН, и пытается оспорить статус новых территорий России, что вообще к юрисдикции суда ООН не относится вообще никак. Абсолютно понятно, что, значит, у России никаких признаков геноцида в проведении специальной военной операции нет. Была международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине. И она заявила, что у нее нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, которая предусмотрена конвенцией о геноциде. И я не думаю, что украинское руководство думает, что что-то там поменялось или в действительности по существу надеется, что теперь вот такие юридические формулировки появились, и они будут актуальны. Абсолютно нет. Просто, как и в случае с руководством Грузии до этого, искали конвенцию, участниками которой будет и Россия, и Украина, и конвенцию, которая подсудна Международному суду ООН, и чтобы он мог выносить какие-то решения по данному вопросу. Что здесь важно отметить, зачем тогда им это нужно? Если они понимают, что решения окончательного не будет, для чего? Какой в этом смысл? Опять же, политическая такая пиар-акция. Вот представьте заголовки, люди же не сильно разбираются. Вот вы помните, значит, эту фиктивную организацию МУС, которая вынесла, значит, ордер в отношении нашего президента. Да, у нас в стране политических экспертов достаточно, и передач достаточно много, где это все обсуждается. И люди через какое-то время поняли, что организация это, можно сказать, для нас она даже не консультативного характера, для нас ее вообще не существует. Она никакой юрисдикции не имеет. И ее решение, в общем-то, носит характер уже абсолютно понятно, что политический. Но какое количество европейских граждан, допустим, об этом узнает? Они читают заголовок «Международный уголовный суд». Вы же понимаете, что процент людей, хотя бы даже отличающих Международный суд ООН от Международного уголовного суда, ничтожно мал. а еще и количество людей, которые понимают, что вы подсудность, ратифицировали ко мне, не ратифицировали, не распространяется. А кто, значит, имеет право на задержание там, и так далее. Ну, это люди, исключительно представляющие эту профессиональную сферу. А в голове остается заголовок. Международный уголовный суд вынес такое решение. Вот сейчас в заголовках будет, что Международный суд ООН начал рассмотрение, значит, преступлений России, которые квалифицируются как геноцид на территории Украины. Ну, заголовок останется. Суть, то, что рассматривать там нечего, этот вопрос уже вряд ли найдет такое отражение в заголовках международной прессы. Потому что здесь можно сказать точно то, что заявил Константин Косачев, если не ошибаюсь, сегодня, что дело в том, что если в действительности этот суд позволит собой помыкать в этом плане и будет заниматься фактически вот такой политической деятельностью неприкрытой, то единственное, что тогда останется Россия, это выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН. А если Россия, как одна из стран, членов Совета Безопасности, он выйдет из состава этого суда, то понятно, что конец настанет в том числе этому международному суду. То есть мы говорим о очень системной попытке фактической такой дефрагментации, если хотите, да, разбора ООН как международной организации. До этого американцы там из одного комитета выходили, другому прекращали финансирование, еще что-то. Но сейчас речь идет о том, что это в действительности достаточно серьезный орган, это один из основных органов ООН, а статут Международного суда — это часть устава ООН. И если будет ситуация развиваться таким образом, то мы в действительности сможем с уверенностью сказать, что идет планомерный развал Организации Объединенных Наций. И, конечно, она должна быть в первую очередь, она и ее секретариат, они должны быть в первую очередь заинтересованы в том, чтобы ООН не делали заложником политических спекуляций, шантажа и инсинуаций в отношении России, потому что в действительности удар наносит это не по России. Ну, выйдем мы из подсудности этой организации. И что? Для нас-то ничего не поменяется. А вот для ООН это будет очень существенный удар. Если к этому еще добавить, что американцы там сегодня заявили, что они бы хотели в совбезе видеть, ладно, Индию, но там еще Германию и Японию, ну, это, конечно, очень серьезное такое достижение было бы для них. Потому что Совбез ООН сформирован по одному принципу. Державы-победительницы во Второй мировой войне. И в связи с этим возникает вопрос. Это Германия и Япония тоже державы-победительницы во Второй мировой войне? Если же вы вдруг решили, что больше это основанием не является для того, чтобы входить в Совбез ООН в качестве постоянного члена, ну тогда возникает очень большой вопрос. А того миропорядка больше нет? И мы теперь пересматриваем итоги Второй мировой войны? Или же есть какой-то новый принцип, по которому вы отобрали Германию и Японию? И все эти шаги по развалу ООН осуществляются в первую очередь именно американским руководством. Мы продолжим обсуждение этой темы и других очень важных тем из международной повестки сразу после короткого выпуска новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.